Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у нас занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В преддверии Дня Победы в Гуманитарном институте прошла традиционная конференция «Память о Великой Отечественной войне в повседневной жизни поколений», на которой студенты рассказывают о военных судьбах своих семей. На этот раз 23 такие истории прозвучали. В Новгородском университете завершился третий отборочный чемпионат вуза «Молодые профессионалы». Он проходил несколько дней на четырех площадках. 73 студента в нем участвовали, а оценивали уровень их подготовки 80 экспертов. Сегодня день радио. Тема не университетская, но разве можем мы ее обойти? Тем более, что в предстоящем декабре областное радио отметит свое 90-летие. И рубрика о русском языке продолжает разговор о романизмах в нашей речи. На очереди малочисленные романизмы, которые пришли к нам из Румынии, Испании и Португалии. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На сегодняшний день в областном центре проживает около 1000 участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Самому молодому ветерану сейчас 92 года. Понятно, что встречаться со школьниками и делиться своими воспоминаниями герои войны уже не могут. Но вот их дети и внуки рассказывать о подвигах своих дедушек и бабушек могут и хотят. Этот факт подтверждает растущее с каждым годом, пусть и понемногу, число студентов, участников конференции «Память о Великой Отечественной войне в повседневной жизни поколений», которая проходит накануне Дня Победы в Гуманитарном институте. На этот раз прозвучало 23 истории о боевых судьбах семей. В их числе и рассказ третьекурсника отделения истории и архивоведения Даниила Борисевича. О военных буднях его семьи студента расспросила и наш корреспондент Екатерина Валова.
Мой отец, он мне часто рассказывал о моих прадедах, рассказывал об их подвиге. По линии вот отца, как раз-таки, вот, собственно говоря, Борисевича, вот он мне рассказывал линию своих предков. Параллельно еще рассказывал об истории предков моей бабушки, его мамы, собственно говоря. Там тоже была очень боевая семья, тоже прошли Великую Отечественную. Но об этом, я думаю, что, может, в следующем году расскажу, а вот в этом я решил взять сегодня вот Борисевичей. Начал я с Ивана Андреевича Борисевича, он герой Советского Союза. Получил его звание в 44-м году за великий подвиг. Он был артиллеристом, и когда их батарею обрушил сильный огонь, он единственный, кто выжил, встал в батарее и отбил наступление противника, контратаку противника в Быхове. Это Могилевская область, нынешняя Белоруссия. Смог сжечь два танка, другие, естественно, не стали двигаться дальше. Его попытался раздавить «Тигр». «Тигр» получил несколько прямых попаданий, тоже пришлось развернуться. И вот после вот этого мой прадед Андреевич, он потерял сознание, очнулся уже в госпитале, но об этом подвиге уже сообщили потом, собственно говоря, вышестоящие инстанции, и он получил звание Героя Советского Союза. Кстати говоря, на месте вот этого сражения стоит стела такая большая с барельефами, выгравированными лицами, и непосредственно там есть мой прадед. Вот как раз таки этим летом я ездил туда еще раз, ну, ездил маленький, видел это, поехал в более осознанном возрасте.
Чувства какие?
Безусловно, гордость. Туда вот приехать, это, конечно, там она просто очень большая, такая монументальная. И когда смотришь на это, вот прям воодухотворение какое-то. То есть вот чувствуется подвиг, вот действительно, что здесь вот люди совершили подвиг. Ну, он, скажем так, был моим двоюродным прадедушкой, скажем так. А вот именно прямым, вот Терентий, например, вот у него, конечно, он войну не особо прошел, скажем так. Он присоединился к войне в 45-м, потому что долгое время, ну, в общем, по глупости попал в колонию перед войной. В итоге часть он прошел по Сибири, они там разведывательные пути делали, а потом, ну, за хорошее поведение его отпустили. Он вернулся на Дальневосточный фронт, тогда уже началась война с Японией в 45-м, и он как раз принимал участие там уже, то есть в конце войны. Части тоже там будут у меня сегодня про Кузьму Андреевича и про Ивана Андреевича еще одного. Будет про них тоже сегодня рассказывать, тоже безусловно герои. Кузьма прошел в полковой разведке, это у него очень была сложная задача, потому что они разведывали там, где не было вообще информации об этом месте, условно говоря, вот вы идете в лес, вы не знаете, встретитесь вы на немцев или не встретитесь, и каждый день был как последний. Получил медаль за отвагу в 43-45 году, то есть дважды.
Эти награды у вас в семье сохранились?
Нет, к сожалению, нет. Например, вот тот же Кузьма, его мать похоронила его вместе с наградами, сказав: «О, это его, он это заслужил, это должно уйти с ним». По воспоминаниям моих вот как раз-таки бабушки, ну дедушки, то есть это вот то, что все передавалось как бы к отцу, отец мне это уже все рассказывал. У него очень большая любовь к истории своей семьи, естественно, и вот он мне это все тоже передал и рассказал вот именно вот этот фрагмент, что вот был похоронен он с наградами. Мы знаем, что у него это было, оно задокументировано. Есть сайты, как «Подвиг народа», «Мемориал», где это все уже выложено, и мы знаем об этом.
Ваша семья, она вообще новгородская, то есть
нет,
из Новгорода?
Нет, мы все из Сибири. Я вообще родился в городе Норильске, прожил там 13 лет. Отец у меня коренной норильчанин тоже, уже родился там. Вся родня больше из Красноярска. Mm-hmm. Как бы, и в принципе, вот мои предки пересечены тоже из Красноярска. Mm-hmm. Все из деревни Александровка, это Красноярский край.
Зачем вы решили этим заниматься? Mm-hmm. Зачем вы решили рассказать об этом?
Мне, во-первых, интересная история моей семьи. Это очень важно для меня знать. Мне важно это передавать моим, скажем, детям уже, внукам. Это очень важно для меня. Во-вторых, интерес историка самого, как я учусь все-таки на истфаке, для меня это тоже немаловажно. И третье, это подвиг народа. Это вот эти сюжеты, это лишь маленькая та частица, которая составляет огромный вклад вот всего народа. То есть это вот маленькие вот эти сюжеты, это вот те вот маленькие крупицы, которые составляют вот эту одну большую часть, да, то есть самого целиком нашего подвига, нашего советского народа. Поэтому для меня это важно еще раз рассказать и показать, что семей было много, у которых есть свои герои, есть те, кто прошли войну, кто ее видел, и об этом надо говорить.
А зачем?
Это наша история, это безусловно трагедия, и нельзя вот этого повторять.
В Новгородском университете завершился третий отборочный чемпионат вуза «Молодые профессионалы». Он проходил несколько дней на 4 площадках. 73 студента в нем участвовали, а оценивали уровень их подготовки 80 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Чебоксар, Якутии и Великого Новгорода. Соревновались студенты по 11 направлениям или компетенциям, как теперь говорят, от различных IT-разработок до туризма и медицинского ухода. В результате 33 призера и победители последние 11 лучших представят НовГУ на национальном межвузовском чемпионате, который состоится в Москве в ноябре текущего года. Как отметил один из экспертов Алексей Окунев, ребята подготовились очень неплохо, и у них достаточно высокий уровень мотивации. В прошлом выпуске о мотивациях мы уже расспросили одного из участников. Сегодня наши вопросы адресованы заместителю директора Политехнического колледжа, координатору движения «Молодые профессионалы» в университете Анне Чернега.
Чем вы объясняете вот желание людей участвовать в этом чемпионате? Лишнее время потратили.
Ну, во-первых, ребята готовятся к чемпионату. Например, как у нас в Политехническом это проходит, мы, чтобы представить их для участия в этом чемпионате, мы проводим отборочные внутри, поэтому они готовятся очень усердно. Они понимают, что в преддверии проведения демонстрационного экзамена это такая очень хорошая тренировка. Вот. Это очень много нового, что они узнают. Есть вопросы, которые они не проходят по программе учебной, поэтому, конечно, это саморазвитие. Но это надо мотивировать ребят. И мы это делаем, чтобы хорошо трудоустроиться потом. Потому что многие ребята уже знают, они впоследствии, когда даже не занимают, может быть, призовых мест, но, тем не менее, они знают другие работодатели, они предлагают им работу.
А я-то со стороны слышу разные мнения, и вот у нас в городе, например, говорят, ну, убились прямо с этим WorldSkills, прямо уж все, и там, и сям, и там, и сям. Вы против этого мнения, да? Вы считаете, что это действительно нужно, необходимо?
Я против этого мнения. Я против, потому что я вижу просто те изменения, которые мы проводим после каждого чемпионата. Мы видим, как оснащаются площадки. Это же все для ребят. То, чего у нас не было еще вчера, у нас сейчас реальность. Я думаю, что если бы не было чемпионата, я не знаю, может быть, конечно, нам и была возможность оснастить эти площадки, но не так быстро. Поэтому я полагаю, что по всем статьям, конечно, это сложно. Это затратно, затратно морально, материально, физически. Проведение. Но это же жизнь, жизнь движения.
Продолжая выпуск радиожурнала «Университет», обращаемся к теме вроде бы не университетской, но радийной это точно. Просто не можем ее обойти. День радио отмечают сегодня в России. 124 года назад русский физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Звучит такая сводка довольно скучно, но что за этим открытием последовало? Радиослушатели и радиожурналисты Новгородщины благодарят Попову практически 90 лет. Именно столько существует областное радио «Славия». Эта круглая дата придется на декабрь. В День радио оценивают нашу работу жители Новгородской области.
Ворохин Николай Геннадьевич, директор клуба «Юных моряков» и одновременно капитан-наставник. Я Новгородское радио очень люблю. Я его слушаю давным-давно, начиная с 50-х годов, когда еще эти тарелки висели. Всегда были очень интересные передачи, очень интересные темы затрагивались. Ну и сейчас это Новгородское радио так и продолжает себя показывать, демонстрировать. И очень жаль, что, конечно, многие населенные пункты, деревни, не могут теперь слышать наше Новгородское радио. Я не знаю, кто это придумал. Это, конечно, недопонимание, недалекое мышление в будущее. Это только могут сделать такие люди, которые стараются нашей, наверное, стране урон нанести.
Трамберг Светлана Андреевна. Радио «Славию» слушаю всегда. Я рано ложусь и рано просыпаюсь. И всегда включаю радио. Может быть, соседям не нравится, что слишком громко. И мне хочется слышать радио буквально с любого уголка квартиры. Всегда довольна, потому что очень хорошие программы, очень доброжелательно они ведутся. Очень большой объем информации, который дает радио. В выходные замечательнейшая передача Нанурова, которого я знаю лет 35, как я живу в Новгороде. Это замечательный, умный, талантливый человек. Спасибо ему за его голос. Очень хорошие передачи у Светланы Герасимовой. Очень такие злободневные. Она такая дотошная. Я сама такая. Поэтому мне это очень нравится. Она вот если задала вопрос, пусть он будет очень острым, пусть он будет таким, знаете, противным для ее визави, но она постоянно хочет получить ответ. И с ней этот ответ хочу услышать я. И когда я его слышу, ответ, который не хотел говорить визави, я бываю очень рада за себя, что я услышала, и за Светлану Андреевну, что она смогла дожать, и человеку некуда было увернуться.
Поплавская Людмила Константиновна, я не новгородка. Я живу в Новгороде 10 лет из Ленинграда и все время слушаю ваше радио. Мне оно очень нравится. У меня маленький приемничек, там говорится много всего хорошего, где что делается, о достижениях в Новгороде. Поэтому я вас поздравляю все, желаю всем здоровья, и чтобы так и дальше можно было всегда слышать ваше радио.
Леон Евгений Степановна, работник библиотеки номер 5, улица Псковская, дом 1. Я когда-то сама работала на радио молодежным диктором вместе с Игорем Тайновским, правда, непродолжительное время, но тоже мы вели передачи, и помню, поэму читали его. Вот, это было очень интересно. И поэтому мы знаем, как это ответственно, как важно дать правильную информацию слушающим, интересную информацию. Поэтому вот, что касается меня, я всегда с удовольствием слушаю радио, не снимаю никакую радиоточку, потому что многие сейчас по причине чисто каким-то финансовым, просто отключает радио. Я нет. И я думаю, что радио, пожалуй, более значимо даже, чем телевидение.
Денисова Зинаида Владимировна, Ракомское сельское поселение. Я слушаю все время, и вы мне, радиословие, очень нравитесь. Я бы вас там всех, не знаю, как бы отблагодарила. Когда говорит радио, это самое главное, это славие. Очень слушаем. И без Новгорода нам очень плохо без славии. И держитесь дольше, и будьте все там дольше. Вы все очень хорошие.
Вот живу я здесь с 67-го года, вот уже почти 40 лет, и я не понимаю, как без радио. Все через радио, вся информация, что делается в Новгороде, что делается в области, какая погода, какие новости, что в театре. Буквально вся информация у меня на кухне, этот приемничек, и постоянно я слушаю это радио. По крайней мере, узнаешь все, и набрать ли воды, будет ли свет, какие изменения в Думе, и кто у нас победил. Как без этих новостей, я не понимаю. Да я пожелаю, чтобы вы по-прежнему нас радовали и концертами по заявкам, и новостями, и чтобы вам жилось хорошо.
У меня у бабушки радиоточка дома, магнитофон тщательно пытаюсь поймать, радио. Обычно я слушаю только вот по утрам, потому что я ухожу в школу. Мне очень нравятся новости новгородские, как раз очень подробные прогнозы. С погоды слушаю, и вот всегда на географию. Я тоже хочу вот посвятить себя вот журналистике, именно на радио работать, диктором, может, новостей, потому что это очень интересно. Вот сам процесс, что тебя слушает вся страна, что ты доносишь что-то важное людям, и что ты кому-то нужен вообще на свете, чтобы тебе что-то сообщить, что может людей порадовать.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 34. Вот я и такое дала рабочее, можно сказать, название «Малочисленные романизмы». Да? Вот когда я говорила о романизмах, которые массово присутствуют в русском языке, о латинизмах, италинизмах, греицизмах, приходилось повторять, что это только несколько примеров, а вообще-то они измеряются сотнями, большим количеством сотен. А сегодня я буду говорить о таких романизмах, которые можно почти все перечислить, или во всяком случае они исчисляются десятками и иногда даже единицами. Вот поэтому так вот я их назвала – малочисленные. И речь пойдет о заимствованиях из трех романских языков, которые мы еще не рассматривали, это румынский, испанский и португальский. Вот тогда уже мы про все поговорим. Но начнем с румынского, наиболее к нам близкого и по географии, и по вере. Вот румыны, сейчас это государство, их там почти 20 миллионов, да? У них романский язык, а церковь православная, и их церковный язык церковнославянский. Также по Кириллу и Мефодию они приняли вот эту веру. Но интересно, что название этой страны у нас звучит как Румыния, у поляков вообще Румуния, а на самом-то деле она пишется Романия. То есть это единственная страна, где вот так прямо обозначено их романское происхождение. Ну, вы знаете, может быть, что это страна на юге Европы, как пишут про нее в нижнем течении Дуная. И румыны всю свою жизнь соседствуют со славянами, находятся под влиянием большим. Вот я говорил, церковнославянский слушают церкви, да? Именно поэтому в румынском языке много славянизмов и церковнославянизм. Вот у них есть «время» – это время. У них есть «ученик», не знаю, «летописец». Это все понятные нам слова, не нужно переводить. И казалось бы, что для заимствования в русский язык как-то нет причин. Скорее, движение отсюда, от славянства. Но все-таки у нас есть некоторая доля заимствований, и они все, удивительно, относятся к кулинарной лексике. Вот это такая наиболее житейская сторона. Ну, во-первых, именно румынское слово «кукуруза». «Кукуруз» по-румынски «кукуруз», а мы ей дали женский род, и вот так. Кстати, «кукуруза», мы понимаем, что эта культура очень поздно появившаяся у нас. И у нее было другое название, мы к нему еще придем. А румыны дали ему свое такое, значит, название, и буквально это означает «еловая шишка». Ну, то есть вот шишка, вот этот початок, они назвали шишкой, шишка звучит как кукуруз, и вот теперь уже кукуруза. Кукуруза заняла вообще невероятно большое место в гастрономии, да, так сказать, в культуре еды у румын. Ну, просто вот как у там китайцев рис примерно, да? И поэтому второе слово, которое мы заимствовали, это мамалыга. Мамалыга. Это кукурузная каша, так как пишут, круто заваренная. И, в общем, они как-то едят мясо с этой мамалыгой. Так два уже мы слова, связанные вот с кукурузой и приготовленной кукурузой, да? Брынза. Это овечий рассольный сыр, как его называют, да? Брынза, она немножко по-другому звучит у румын, конечно, но мы знаем, что это брынза. Хотя вот у нас как-то он с болгарами ассоциируется. Ну, в общем-то, с Южной Европой. Это южноевропейская технология приготовления овечьего сыра. И четвертое слово, которое мы взяли у румын – морс. Хотя морс, мне кажется, такое северное слово какое-то, потому что, может быть, ягоды, да? Вообще морс у румын – это сок плюс мед. Правда, сейчас это сок плюс вода, конечно. Но, еще раз повторю, для меня это было северное слово какое-то, а оказалось, что оно румынское. Вот видите, действительно, эти румынизмы, да, или заимствования из румынского можно посчитать на пальцах одной руки. Второй язык, о котором мы будем говорить, тут другая немножко будет картина, это Испания. Испания – это на самом юге Европы, на Пиренейском полуострове. Подальше, конечно, от нас. В XVIII веке, как вы помните, мы говорили об этом, ее назвали Испания, и даже есть у нас такая испанская вишня, которая называется шпанка. Ну вот Испания была, конечно, в лидерах культуры, очень значимы были ее культурные достижения, но важно еще и то, что на испанском сегодня говорят не только в Испании, а и в Америке Южной, которую недаром мы называем латинской. И вот интересно, значит, что в первую очередь из испанизмов мы знаем географические названия, потому что Новый Свет, о котором я сказала, да, его нужно было заново называть, и поэтому там использовали они более прозрачные названия, старые топонимы, там, Волхов, допустим, мы даже не знаем, что такое, потому что он чужой и давний, да. А вот новые названия, они такие по-испански, и мы уже знаем немножко испанский язык. Например, мы знаем, как по-испански «берег». Берег будет Коста. Поэтому там есть Коста-Рика, Коста-Верде. Кстати, Коста-Рика – это богатый берег, Рика-Рич. Вот. А Коста-Верде – зеленый берег. Да? Ну вот столица Аргентины – Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес, представьте себе, это значит чистый воздух. Лас-Вегас, конечно, ни с какими азартными играми не предполагалось его название. Это означает Вегас – плодородные долины. Вот Флорида, или как сейчас более модно говорить, Флорида. Флорида означает цветущая, да? Эквадор, о котором мы недавно говорили, что посольство Эквадора выдало, наконец, Ассанжа, да? Эквадор, очень легко понять, что такое, это экватор. Буквально один звук немножко звучит, да? Эквадор, а экватор у нас ударение на втором слоге. Ну вот еще Эльдорадо. Эльдорадо, это означает золотой, просто золото. Золото инков, наверное, имеется в виду. Ну, как видите, мы очень много знаем вообще. Чистый воздух, берег, золотой. Прям знатоки испанского языка из одной только географии. Ну, как называли людей? Сеньор – это вместе с итальянцами, они сеньоры, сеньориты. Это мы хорошо знаем. Потом кабальеро. Кабальеро – это рыцарь, так называли, да? Но а вообще-то буквально это всадник, потому что кабайо – это лошадь. Знаем мы и одно из последних и самых таких влиятельных сегодня заимствований из названий людей – это мачо. Прям существует целый мачизм. Вот смотрите, очень интересно, что такое мачо. Как у нас агрессивный прямолинейный мужчина с ярко выраженной сексуальной привлекательностью. Ну, а буквально мачо – это самец. Альфа-самец, как мы любим говорить, да? Но в самом испанском мачо говорят только применительно к быку. А вот о мужчинах говорят мачисто. Знаем мы некоторые имена собственные, в основном, ну, из литературы и кино, да? Вот из литературы. Недавно мы вспоминали Нотр-Дам де Пари, и там одна из героинь – Эсмеральда, что по-испански означает, хотя она была цыганка, ну, какая-то испанская цыганка, вот, и Гюго ввел такое имя, а Эсмеральда означает изумруд. Вот драгоценный камень. «Милагрос» был такой, значит, сериал. «Милагрос» – это от слова «милагро», «чудо», женское имя. Ну и «Зорро» уже давно. Мы подзабыли, конечно, этого народного героя, «Зорро». А означает это, помните, так он везде писал «Z». Вот. И означает это просто лис. Лис, ну, такой хитрый, неуловимый, вот такой вот лис. Видите, название, сколько мы знаем людей. Культура, да, факты культуры. Тут в первую очередь, конечно, танцы, сальса. А буквально означает соус. Как можно танец назвать через соус? Румба, танго. Танго – это вообще-то связано с прикосновением. Прикоснись ко мне, вот так. Кроме того, например, болеро. Болеро – это тоже такой парный танец, сопровождаемый звуком кастаньет. Мы еще скажем про них, да? И как мы знаем, вот этот танец, он вдохновил Мориса Равеля. Это одно из самых известных таких произведений. Другой стиль танца – это фламенко, что означает огненный танец. Флэм – это огонь, да? Предметы. Перейдем к предметам. Да, еще серенада, романс, мы говорили о нем. Ну, вот три назову предмета. Гитара, о котором не надо рассказывать, да? Кастаньеты, кстати, интересно, что такое кастаньеты? Это маленькие каштаны, каштанчики, так сказать, да? Вот такой, ну, это как ударный инструмент, который на пальце надевается. Действительно, каждая его штучка, так они стучат, вот, каждая штучка называет каштанчик. Значит, мы уже знаем, как будет каштан, кастанш, это уже наше введение. Вот. А интересно, сомбреро, широкополую шляпу, может быть, не носят в жизни, но в нашем восприятии это все-таки сценический какой-то элемент. И это сомбреро, производное от слова сомбра, тень. Ну, понятно, тень, наводит тень на плетень. Вот сальто тоже просто прыжок. А для нас это какой-то уже цирковой особый прыжок. Конечно, одним из самых известных явлений культуры, сомнительной для нас репутацией, является коррида. Странное развлечение, просто смотреть, как... В общем, развлечение связано с опасностью и для быков, и для тореро, и тореадор, мы знаем, смелее в бой, конечно, скорее через кармен, значит. Да, сомнительное. Я знаю, даже сейчас в Испании тоже есть движение за то, чтобы отменить это сомнительное, негуманное развлечение. Тоже такое весьма сомнительное занятие, о котором мы знаем из уже упомянутого Рамёна Гюго, человек, который смеется. Компрачикос. Вот так. Вспомнили, да, что это такие торговцы детьми, которые покупали детей, потом их как-то уродовали, а потом вообще во всяких цирковых номерах использовали. Нигде, по-моему, такого не было, только, видимо, в Испании, поэтому вот такое слово остается испанским – «компрачикос». Но ничего я нашла из мира природы, кроме слова «торнадо». То, что мы называем смерч, его скорее в Америке там называют «торнадо», и мы знаем, недавно как-то я читала про какой-то наш город, где вот про Боровичи, что там было торнадо. Это вот уже мы привыкаем к этому слову. Образовано оно от глагола испанского «торнар», что означает «вращать», «кружить». В политике есть несколько слов испанских. «Эмбарго». Ну, они как-то узнаются, эти испанские слова, да, «эмбарго». Это запрет на ввоз чего-то, да, какой-то продукции. Но первоначально, и тут возникает идея мореходства, мы к ней еще вернемся. Это был запрет на вхождение в порт каких-то судов. Этим нельзя. Хунта тоже испанское слово, и хунта означает просто собрание, объединение. Так же, как ганза, просто собрание. Вот, а сейчас, конечно, мы знаем, что хунта – это группа заговорщиков, которые осуществляют какой-нибудь переворот. И вот еще хочу одно слово, это прям политический такой компрадор или компрадорская буржуазия. Кто это компрадор? Компра, как мы знаем, это уже покупать, да? А... Это местные торговцы, которые посредничают между иностранным капиталом и национальным рынком. Это связано с колониальной политикой. Вот как только там находятся люди, которые, значит, ну, работают, так сказать, на колонизаторов, да, компрадорская буржуазия. И вот, возвращаясь к мореплавателям, надо сказать, что испанцы были великие мореплаватели, и в эпоху великих географических открытий именно из испанского языка мы узнали много экзотических наименований, в основном с Америкой связанных. Когда они из Америки повезли какие-то интересные вещи, то сами они заимствовали это из языка американских индейцев, Но мы-то, вся Европа, и русский язык в том числе, брали их это. И у нас еще там Ломоносов писал, табак по-испански называется табак. Действительно, табак. Вообще табако, а мы говорим табак, это из испанского. Томат, да? Такое название помидоры. Помидоры, мы с вами рассуждали, это итальянизм, это означает золотое яблоко. А испанцы просто у мексиканских аборигенов вот это слово взяли томат, завезли во всю Европу. И мы тоже его знаем, но мы больше употребляем это слово не по отношению к растению, а по отношению уже вот к этому, так сказать, пюре из помидоров, да? Банан, тоже испанское слово, тоже привезено вообще оттуда. И вот, смотрите, кукуруза, я обещала, мы вернемся, да? Значит, у жителей Гаити испанцы заимствовали слово «маис». Это вот как раз кукуруза, но почему-то маис у нас быстро вышло из употребления, а его заместило румынское слово, о котором мы уже говорили. Ну, испанизмов вообще, конечно, не так мало, как румынизмов, и это говорит о другой роли самой Испании. И вот завершаем мы наш обзор романизмов заимствованиями из португальского языка. Португалия. Португалия – это самая западная страна Европы, на окраине, так сказать, западной окраине Пиренейского. И вообще небольшая, там всего 10 миллионов жителей, вообще-то говоря, меньше, чем в Москве. Вот. Но они во время географических открытий, вот этого мореплавания замечательного, очень много внесли в языки всей Европы и в наш язык слов, которые связаны вот с экзотическими реалиями, в том числе, например, с экзотическими животными. Вот смотрите, значит, макака, португальское слово, шимпанзе. Ну, понятно, что это не португаль, но они его взяли, но привезли в Европу, и мы все воспринимаем как португальские слова. Пиранья, ягуар, вот интересная история. Это, конечно, индейцы, ягуара как-то в Америке с ним познакомились. И буквально с индейского он означает, там есть местоимение и образование от корня «есть». То есть ягуар буквально съедающий нас. Видимо, он их съедал все-таки, да. Мангуста или мангуст у нас – это вариативное слово, можно и в женском, и в мужском роде. Это все из португальского. Значит, португальцы во многом и вели, так сказать, слова, связанные с Востоком. Например, мандарин – китайский министр. Мандарин в этом смысле, да? Или пагода – это буддийский храм, вот с такой вот крышей какой-то приподнимающейся, мы знаем. Он вообще из малайского, я-то думала, откуда. Кимоно, который мы хорошо знаем, да? Но и сами они вводили такие слова. Например, индийскую реальность мы не представляем без слова «каста». На хинди это называется «джати», а «каста» – это португальское слово. «Каста раса» или это «чистая». «Каста» – слово «каста» означает «чистый», «чистая раса». И самые... Ну, знаменитое португальское слово, отсылающее нас к Востоку, а точнее к Индии, да, это «баядерка». Ну, если помните, то есть такой балет, да, «баядерка». И, кстати, литературная основа этого балета – это баллада Гёте «Бог и баядерка». Вообще удивительная, да? Ну, это такая красивая история о несчастной любви, вся построена на индийских реалиях. Как раз «баядерка» – это танцовщица в индийском храме, там действия такие. Кстати, спектакль был поставлен Мариусом Петипо в 1877 году. У него длительная история, да? И вот там, значит, воин, значит, любит прекрасную баядерку, какие-то, значит, там факиры, брамины, в общем, все такое. А слово-то португальское. Но было бы неверно сказать, что они нам только вносили вот эти экзотические реалии, а сама португальская культура неизвестна, не пришла к нам через слова. Ну, например, страшное слово «аутодафе» – это казнь еретиков. И подчеркивают лингвисты, что именно в португальской огласовке к нам дошло это, потому что по-испански будет «аутодефе», «дефе», а по-латински «актус фиде». Ну, наверное, никто не скажет, что он не знает слова «портвейн». Да, это буквально означает «вино из Порту». Это север Португалии, где есть город Порту, да? В самой Португалии оно называется «вино де Порто». Вино из Порта. Ну, еще вот, скажем, мармелад. Да, мармелад. Оказывается, мармелад – это повидло из айвы. Айва звучит по-португальски «мармело». Мармело и мармелад. Мармелад. Да. Вот еще раз хочу подчеркнуть, что на португальском языке говорят не только в Португалии, но и в значительной части в Южной Америке, в частности, в Бразилии. И поэтому многие португальские слова, которые мы заимствовали в 20 веке, они являются, отражают реалии не Португалии, а уже Бразилии. Ну, некоторые, напомню. Например, после бразильского сериала «Рабыня Изаура», да, у нас вошло в ход слово «фазенда». И все свои дачи называли, стали «фазенда». Я поехала на «фазенду». Очень было смешно, иронично. Но мы выучили слово «фазенда». Да? Потом танцы, конечно. Самба, босанова. Босанова, я вот посмотрела, означает «новый голос». Почему голос? Босса – это голос, оказывается, да, «нова» – это «новый». Ламбада незабвенная, да, которая как-то прошумела, уже немножко ушла, наверное, но вы помните, там это раскованные движения бедер, вот смысл. Капуэра, есть такое единоборство, очень интересное, они там, значит, сражаются без оружия все, ну, понятно, что без оружия единоборство, как-то на песке, босиком, очень похоже на танцы, капуэра. Ну и вот когда была Олимпиада в Рио-де-Жанейро, все мы выучили слово фавелы, фавелы, трущобы, вообще просто как бы всегда уже знали это слово. Как мы видим, это все португальские слова из бразильской реальности. Итак, мы с вами сумели рассмотреть романизмы и при этом вспомнили, если все наши серии иметь в виду Древний Рим, современные страны – Италию, Францию, Румынию, Испанию, Португалию и Латинскую Америку. И мы увидели, что в одних случаях мы заимствуем из этих языков слова, а в других эти языки служат только посредниками для передачи каких-то экзотических вещей, которые они увидели, назвали или спросили, как это. И все они совместно пополняют русский язык. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 7 мая, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на радио «Славия».